без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки,
без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, Сергей Корзун, это я, гость моей сегодняшней программы, Георгий Ильич Мерзкий. Здравствуйте, Георгий Ильич.
Добрый день.
Очень приятно, это наша первая встреча в прямом эфире и вообще для интервью. Гляжу на вас и удивляюсь вместе с Ильей из Ярославля. Первый же вопрос, присоединяюсь к Илье в этом вопросе, цитирую его. Честно говоря, очень удивился, в скобках офигел, когда узнал, что вам 87. Выглядите намного моложе. В чем секрет бодрости, гена или образ жизни? Жизни. Глядя на вас, так подумаешь, что каждый день спортзал, в общем, конный спорт. Нет. Кстати говоря, у вас очень английский такой тип, лорд Мирский.
Вы знаете, что, конечно, это в первую очередь не моя заслуга, а Бога, который создал меня и, видимо, дал мне такую крепость. Но я, если чем-то способствовал своему долголетию, я так думаю, что я в жизни почти не испытывал вот тех чувств, которые подрывают человека, угнетают его и укорачивают жизнь. Это прежде всего зависть. Я никогда никому не завидовал. Во-вторых, это ревность. Ну, конечно, ревность бывала в жизни. Без этого нельзя. Но мне так повезло, что очень мало мне приходилось в жизни ревновать кого-то. Это подрывает человека, конечно. И третье – это комплекс неполноценности. Это вот ощущение, что тебя затирают, что тебя недооценивают, знаете, что ты не востребован, что тебя не любят там, и так далее. Вот человек, если он себя в этом убеждает, то это очень тяжело. Это, вот у меня этого никогда не было. Я всегда считал, с какого-то времени, по крайней мере, у меня правильно все получилось в жизни, я попал туда, куда нужно, на свою клею, как говорится. Ну вот, и поэтому я считал, что я... На своем месте я хорошо делаю свое дело. Как говорится, the right man in the right place. Вот. Так что вот этим, я думаю.
Но вы сами же выбрали свою судьбу. Я помню историю, вы ее рассказывали о том, как, поработав там и разнорабочим, и шофером, и санитаром военные годы, вы решили, что нет, вот от этой работы, от физического труда надо держаться подальше, и вполне сознательно наметили себе такую международную как бы карьеру.
Вы знаете, это поступить в институт. Получилось ведь как? Этот месяц, вот январь, это для меня юбилейный месяц. 31 числа, годовщина... Начало моей трудовой деятельности. В возрасте 15 лет я пошел работать грузчиком.
Это же сколько, 72?
72 года. Вот ровно 72 года моя трудовая деятельность. Из них, значит, вообще-то моя основная рабочая специальность, и в трудовой книжке это указано, шофер. Шофер, я, понимаете? Вот. И 68 лет мой стаж водительский. Тоже таких... Мало, конечно, найдешь.
И до сих пор за рулем, кстати, спрошу.
Да, могу водить машину даже без очков, но, конечно, сейчас не то. Но, в принципе, значит, вот действительно такая колоссальная по своей долготе жизнь. И не так давно я читал студентам, но я выступаю в высшей школе экономики. Значит, вот я последний раз им сказал. Я говорю, вы знаете что, ребята, вот я считаю, что я вам приношу пользу. Даже не только и не столько тем, что вот я рассказываю, что в Египте там или в Сирии происходит, сколько самим вот фактом. Вот между нами разница в возрасте почти 70 лет. Почти. Что-нибудь 19 лет там. И глядя на меня, вы можете испытывать прилив такого энтузиазма, мобилизовываться, воодушевление, что столько вам еще может предстоять десятилетий, 5, 6, 7 и так далее. И вы будете все-таки в относительно приличной форме. Можете читать лекции, можете выступать там по радио и так далее. Говорю, что вот это, я считаю, что я выполняю такую социальную функцию или миссию вот таким образом. Но вообще-то я хотел в детстве стать моряком. Я поступил в военно-морскую спецшколу, кончив 7 классов. Вот. Но когда гитлеровские войска уже подходили к Москве, спецшколу эвакуировали на восток. В Сибирь. Угу. Я решил остаться, потому что я был вдвоем с матерью. Отец у меня умер за год до этого, в 40-м году. Значит, я остался, вот как раз это было в середине октября 41-го года. Знаменитую панику это я видел в Москве, все как начальство драпало. Генералы и полковники, и всякие начальники драпали, сломя голову из Москвы. Слава богу, немцы тогда, знаете, они разведка их прошляпил, ничего не могли бы высадить, десант неизвестно, что было. Так что этот день я за... Другого такого не было в жизни, никакой власти не было. Вот это. Но тут еще такой момент любопытный, если можно так сказать, произошел. Меня чуть не выслали с матерью из Москвы, к чертовой матери.
Это в военные годы, да? В
41-й год война была. Дело в том, что моя мать-то русская, она родилась в Смоленске, и бабушка русская, но бабушка в Смоленске вышла замуж за преподавателя гимназии латыша, лютеранина. Она сама, значит, была лютеранка. Ну, до войны не было, то есть до революции не было в документах национальности, а было вероисповедание. И потом, когда документы, еще не паспорт сначала, а другой был документ после революции, ну, девушка в ЗАГСе там смотрит старые дореволюционные, мои бабушки и матери, соответственно, да. Лютеранка. Немка, ну, написали, тогда же все готовились к мировой революции, какая разница, национальность, кто мог подумать, что спустя 20 лет за это будут высылать.
То есть русскую маму записали 20... немкой.
Немка была моя мать, понятно. У меня вообще паспорта еще не было, я маленький был. А бабушку выслали, ее сестру выслали, двух старух выслали в Казахстан, они тут же умерли, конечно. И мать приходит, я помню, показывает мне паспорт, там написано, место жительства Казахская ССР, Карагандинская область. Понимаете, я стал уже готовиться, и вся бы жизнь пошла совершенно по-другому. Но дело в том, что я уже сказал, что за год до этого умер отец. Через год ровно мать, значит, вышла замуж за Сергея Петровича Иванова. Он был командир запаса и член партии. Он пошел в милицию, просто, так сказать, поручился своим партбилетом за нее. Редкая, наверное, вещь была, но ее оставили, представить ей... Переменили паспорт, ее оставили, меня, соответственно, оставили в Москве. А его отправили на фронт и тут же убили. Сергей Петрович, царство небесное. Вот так вот было. Ну вот, значит, тут наступила вот как раз уже эта зима страшная. Я всегда говорю, что вот это Бог наказал Гитлера за то, что он на нас напал, потому что такой зимы, сколько я живу на свете, он такой не было, конечно, вообще. И все сразу вышло из строя, отопление, канализация, электричество, все, и надо было, чтобы печку ставить, расплачиваться карточками. Работать надо идти. Я пошел грузчиком, вот первая моя была работа. Вот.
Еще роднее из Вильнюса, скажите. Я встречал упоминание о том, что как раз в это время в Вильнюсе вся вот эта ваша...
Да, по отцовской линии, всех моих родных по отцовской линии. В том же самом месяце, в октябре, гитлеровцы уничтожили всю семью, все были уничтожены.
То есть никто не остался? Вот
никого, никого. Но это я уже узнал потом, спустя много лет тогда, что я мог знать. Отец никогда в жизни не говорил, что у меня какие-то родственники там... за границей. Это, конечно, это большая еврейская семья, вся целиком уничтожена в 41-м году. Вот таким образом у меня в один и тот же месяц, в октябре, значит, сталинские товарищи нанесли удар по моей семье, и бабушку мою, и сестру, и меня чуть не выслали. А гитлеровцы, значит, те... Ну вот, на следующем...
Значит, с морской службой решили завязать именно.
Нет, я-то думал, что год всего.
Да.
Сталин 600 сказал тогда. Еще полгода, может быть, годик, гитлеровская Германия рухнет по тяжестью своих преступлений. Год, подумаешь, я потеряю год. А потом оказалось, что все. Ну, вот я поступил санитаром в госпиталь здесь, около Басманной больницы, значит. Ну, вот. Раненые там приезжали, в основном их привозили прямо с фронта из-под Ржева, в основном из-под Ржева. Я все время с ним беседовал, они все на несколько лет старше меня были. Да, и все говорили одно и то же. Во-первых, я убедился в том, что не было ни одного, кто был на фронте больше 5 дней. Либо ранен, либо убит. Ни одного не было. И все говорили одно и то же. Вот поле белое, мороз 20 градусов, у немцев все пристрелено, немец кладет мины в шахматном порядке, и мы, значит, вперед. Я говорю, что, за Родину, за Сталина? Говорят, да что ты? Что, говорит, газет начитался. Единственное, что орали все. Ура! И матом сплошным. И больше ничего. А потом слышно на поле только что. Мама! Мама! Санитар! Помогите! Мама! Вот и все звуки, которые были. Какой там за Сталина и так далее. И вообще, надо сказать, что вот это миф, что все так безумно любили и обожали Сталина. Ну, я думаю, что я сквозь землю провалюсь вообще, когда при мне, уже потом, когда я работал слесарем-обходчиком тепловых сетей, при мне сварщик матом, крепким русским матом обложил Сталина в присутствии рабочих. И все одобрительно закивали головой. Я же был Я был октябренком, потом и был пионером. Господи, советский мальчик. И при мне в разгар войны в 42-м году Сталина. Потом только я понял, это все были бывшие крестьяне, прошедшие коллективизацию.
Мысль-то не возникла пойти и сказать кому-нибудь?
Нет, ну что вы. И, кстати, никто другой, кстати, среди рабочих стукачей не было. Нет, нет, никто ничего, нет, нет. Вот.
Но вы же, наверное, не можете сказать, что вы ненавидели Сталина?
Нет, что, конечно, нет. Я просто был поражен. Но потом, когда они мне рассказали, как жизнь вся их была разрушена этой коллективизацией, и что случилось. И потом, я 5 лет я был, так сказать, в рабочем классе, можно сказать. Угу. Я вам скажу, что за все 5 лет я не встречал ни одного рабочего, который бы хоть одно теплое слово сказал о советской власти. Ни одно. Не то, что, значит, они были там за немцев. Избави бог, все горячо болели за то, что мы победили. Все ликовали, когда там Киев освободили и еще. Все, конечно. Это понятно. Что это была война против врага, который захватывал Россию. Это не за сталинские наркомы, наркомы там или колхозы, а за Россию. Конечно, все были патриоты. Но власть – это совсем другое дело. И все только говорили, вот кончится война, и союзники заставят ввести у нас свободную торговлю и вольный труд. Вот. Угу. Все об этом говорили.
То есть, такие чисто буржуазные.
Да, да, да.
Социалистическое
государство. Что касается отношения к Сталину, я вам скажу, ну, Сталин – это была часть жизни. Вот так же, как весна сменяет зиму, утро сменяет ночь. Сталин, как солнце на небе. Сталин, чего его было любить и не любить? Он существовал, это часть жизни, поэтому, когда он умер уже, я перескакиваю вперед. Угу. Я не видел, чтобы кто-то страшно рыдал там и так далее. Да ничего подобного. Но все были в абсолютном недоумении. Я остолбенели. Как вообще жить-то? Что, как без Сталина можно жить?
Солнце закатилось.
Солнце закатилось. Вот какое было отношение.
А к Ленину интересно вот сравнение. В то время уже, в 40-е годы вспоминали его? Или это был просто образ?
Ленин – это миф был. Знаете, вот Ленин маленький, значит, портрет его, этот Ленин. Ребеночек такой, а потом уже, значит, Ленин, вождь. Но в основном уже
рядом
Сталин...
употребляли Ленин-Сталин или
в
нет?
В основном было так поставлено. Сталин – это Ленин сегодня. Все. Значит, Ленин – это дело прошлое, прошло вот сейчас. Сталин. Вот. И это уже, действительно, понимаете, отношение такое было совершенно другое. И... Когда я потом уже после этого я... Ну, я должен сказать, что когда я работал с санитарами, я очень многое понял. Потому что нельзя верить тому, что пишут. Ну, понятно, что во время войны все врут всегда, в любой стране, в сводках. Но такой разницы колоссальной между тем, что писали в газетах, и тем, что я потом узнал, что творилось на фронте, и какое было отношение к людям, и сколько погибало людей просто вот потому, что нужно было к такому-то числу взять такой-то поселок или такую-то высоту, и хоть дивизию с утра прибывает дивизия. У меня потом был знакомый Анчишкин, такой давно покойный академик, он был комиссаром корпуса одного, говорит, он немножко свихнулся, у него голова пошла не туда, потому что однажды, где-то было в Смоленской области, в разгар войны, прибыла с Дальнего Востока дивизия, свежая, кадровая, к этому времени кадровых уже не было. Осталось 8% от кадровых частей уже в конце 41-го года. 3 миллиона в плен попало, и 8% вообще всего осталось. А тут здоровые ребята, кровь с молоком. А несколько раз штурмовали там какую-то, значит, высоту и деревню. Ее взяли. Эта дивизия взяла. От нее осталось к вечеру 1/3. Я, говорит, как посмотрел на это, мне Анчишкин рассказал покойно, у меня, говорит, с головой что-то случилось. Об этом даже говорить-то страшно. Но вот, тем не менее, 2 года я вот там работал.
Я напомню, что в программе «Без дураков» Георгий Мирский. Георгий Ильич, я вот хочу понять, как вы с таким настроем, зная много об этой власти, все-таки пошли учиться, ну, скажем так, в идеологический вуз. Вы
сейчас я вам скажу. МГИМО? Сейчас я вам скажу. Значит, дело в том, я... закончилось всем. Значит, я работал несколько месяцев в госпитале, потом я работал 2 года слесарем-обходчиком тепловых сетей. Вот там, где вот как раз мне все это и рассказали эти все люди, бывшие крестьяне, о том, что такое советская власть. Вот. А потом уже я уже был призывного возраста, я пошел, подал заявление в военкомат добровольцем пойти. Мне сказали, ты работаешь в теплосети, значит, все работники теплосети – это военнослужащие МПВО, Московской противовоздушной обороны. У тебя брони все, иди, пошел. Иди гуляй. Вот так что добровольцем у меня ничего не получилось. Я до конца войны, значит, оставался. Уже я прошел там спецподготовку. Я был ротный минометчик. Угу. Вот. Но не в этом дело. Значит, а потом меня во время войны кончалось. Прибыли на автобазу теплосети новые грузовики. И меня послали на курс шоферов. Трехмесячный курс. Здесь на Балчуге недалеко. Значит,
вот это как раз основная специальность, о которой
я говорил. Основная специальность, я всегда после этого, знаете, так вот и говорил, что в случае чего, я даже помню, вот представляете себе, 68-й год, вторжение в Чехословакию, наши войска вошли в Прагу, утром мне звонит секретарь парткома, покойный Дима Петров, а я был член парткома института, уже вот этого, где я сейчас работаю, Институт мировой экономики,
мировой экономики.
Говорит, днем будет митинг, значит, райком дал указание, райком партии, будет митинг, приходи, все члены парткома должны выступить. Я говорю, Дима, я не то, что не выступлю, я вообще не приду. Он говорит, ты что, старик? Я говорю, да я не приду, и все, что хочешь, то и объясняй, кто будет спрашивать. Я говорю, я голосовать, одобрять вот то, что произошло, я не буду, и все. Такая пауза была, он мне говорит, ну, слушай, это нечестно, думаешь, мне приятно, что ли, и другим ребятам. Я говорю, знаешь что, Дима? Вот когда ты согласился быть секретарем парткома, ты согласился хлебать дерьмо полной ложкой. Вот и хлебай. А я не приду вообще.
Ну, членом партии вы были?
Конечно. Я был членом партии. Я говорю, да, член
партии. Удивительно, как с таким настроем вас там не вышибли до того.
Значит, я ему сказал. Он говорит, тут могут быть неприятные для тебя последствия. Я говорю, Дима, я вернусь на грузовик. Я вернусь таксистом, я буду. У меня есть специальность, я пойду шофером. И вот, значит, я в это время стал уже учиться в вечерней школе рабочей молодежи, работая шофером. Угу. Кстати, самый счастливый момент в моей шоферской жизни был, когда меня на 2 недели посадили на американский грузовик «Студебейкер». Угу. Американцы ждали нам 300 тысяч «Студебейкеров» во время войны. Вот когда я сел на него, это небо и земля. Я перед этим на трехтонке, значит, сначала я был на полуторке, ГАЗ-2, потом трехтонка ЗИС-5. И вот «Студебекер». Знаете, это же...
Вот оно, когда невозможно. Началось поклонничество.
Да. Поклонничество. Я открыл рот и стал петь. Я весь день с утра до вечера я пел с утра до вечера. Я ездил по Москве на «Студебекере» и пел песни. Потому что вот как там все это. Ну вот, надо сказать, что тогда вообще американцы были первые люди. Вот 9 мая 45 года я, конечно, пошел на Красную площадь. Война кончилась. Знаете, кто самые популярные люди были? Американские офицеры, была же морская военная миссия большая во время войны, стоило появиться на Красной площади в этот день американскому офицеру, его подбрасывали в воздух, он не знал, бедняк, куда деваться. Первые люди были американцы. Для меня это было еще и «Студебекер», но кроме того, продовольствие, понимаете, весной 42-го года и летом я уже доходил, как потом мать рассказала, говорит, на тебя было страшно смотреть, кожа и кости зеленого цвета. А осенью стало приходить американское продовольствие. Понимаете, тушенка стала приходить, макароны с тушенкой. Яичный порошок, совсем другая жизнь пошла. И однажды я посмотрел на себя в зеркало, смотрю, у меня румянец появился. Понимаете? Мне 17 лет, так что вот это все вместе взято. Американцы были первые люди. И они тогда, такой забавный, если можно так сказать, трагикомический момент, они завели себе подруг, конечно, в Москве. Угу. Первых красавиц они отобрали. У нас в доме была одна такая, я помню, выходила, все на нее смотрят, такой кофточки, знаете, с американской сигаретой, там, Lucky Strike, и с американским плеером, и со жвачкой, и все самые красивые девочки. Недолго эта любовь продолжалась. В 46-м году замели их всех. Всех замели. Всех в Сибирь, в лагеря. Уже не вернулся никто.
То есть миссия уехала.
Все, миссия уехала. Да. Началась холодная война. Угу. Про американцев, что стали говорить, сами понимаете. Так вот, значит, в это время я стал ходить в вечернюю школу. Рабочую молодежь. Но я об этом заведующим гаражом не говорил. Потому что, если бы он знал, что я хожу...
Для чего человек входит в вечернюю школу? Чтобы потом поступить в институт. Значит, на меня рассчитывать нельзя. Он бы от меня отказался, меня бы опять перевели вот туда, в страшную эту подземную работу. Вот уже жару эту жуткую, где я 2 года по 12 часов в сутки работал под землей. Опять туда. Значит, моя задача была в том, чтобы учиться, но чтобы об этом не знало начальство. А тут я решил перескочить с одного класса в другой. Значит, я в 8 классе в школе рабочей молодежи. Думаю, я так во время войны потерял 3 года. Перескочу к черту через 9 класс. А товарищ мне сделал поддельную справку. Я в другую школу рабочей молодежи пошел сразу в 10 класс. Прекрасно. Но, чтобы в 10 классе учить, скажем, математику, нужно же за 9 что-то знать. Да. Для этого нужно время сидеть. А я уже отпуск свой 12 рабочих дней отгулял зимой. Что делать? Бюллетень. Больничный. Как? Нащелкивать себе там...
На градусник.
Градусник. Врачи уже знали. Поэтому я что сделал? Я вскипятил чайник. Кипятил чайник, надел на левую руку шерстяную варежку. И медленно весь кипяток, весь чайник вылился на руку. Вся кожа сошла. На 2 недели я получил больничный. И за 2 недели я сидел с утра до вечера как псих. Учил математику за 9 класс и физику. Сумел. А вот до химии руки-то не дошли, уже не успел. И как раз, когда на следующий год уже в этой школе я сдавал экзамен на аттестат зрелости, мне попало, значит, что-то такое по химии, что я вообще понятия не имел. Мне поставили 3, а в целом влепили, значит, 4. Золотую медаль я уже получить не мог. По всем остальным у меня были только 5. На золотую медаль я шел и хотел поступить либо на исторический факультет МГУ, либо в МГИМО тогда открылся. Но туда уж только можно было золотой. Я получил серебряную медаль. И я узнал, что есть вот такой институт востоковедения. Раньше не знал. И вот вопрос, который вы задали. Дело в том, что я мог бы остаться работать, где я работал. Я был самый грамотный, конечно, там в гараже. И мне говорили, что вот со временем, может, лет через 10 будешь заведующий гаражом. Угу. Я мог остаться.
Вполне серьезно.
Вполне серьезно, да. Но, понимаете, вот я что-то в себе чувствовал. Вот я чувствовал, что не по этому делу я. Вот что мне... Я интересовался политикой всегда. Я читал газет. Во время войны всегда у меня висела карта, я переставлял флажки, значит, я все. И в течение многих десятилетий потом я мог знать, если бы меня спросили, какого числа Красная Армия освободила Смоленск, там, или Псков, или Киев, я вот запросто бы вам сказал. И международной политикой, и что там Черчилль говорил, и Деголь, я все за всем следил. Я чувствовал, что что-то вот во мне есть, что нужно продолжать. И вот я пошел. Я понимал, что тем самым я в какой-то степени, конечно, становлюсь двурушником. Я тогда мало знал о советской власти, но уже я не доверял, конечно. Все понимал. Только потом я сообразил, что я живу в системе, где я окружен враньем с утра до вечера. И, кстати, потом, когда меня спрашивали в Америке уже... Правда ли, что советская власть была самая кровожадная, самая жуткая в истории? Я говорю, нет, были хуже. Там был Чингисхан, был Тамерлан, да Гитлер хотя бы. Но это была самая лживая система в истории человечества. Вот это я точно могу сказать. Самая...
Тем не менее, в эту систему...
Тем не менее, да, тем не менее. Я пошел совершенно сознательно. В партию я вступил, правда, уже после смерти Сталина. Уже после. Но я учился. Более того... Я был секретарем комитета комсомола в институте востоковедения, глава всей комсомольской организации. Я быстро так выделился, понимаете? А что такое секретарь? Это тот человек, к которому приходит по персональным вопросам. Ни к кому другому, только к секретарю. Приходит девушка и говорит, вот я должна вам сообщить, что вот студентка такая-то сделала аборт, а студента такого-то. А
это было... Здесь делаем короткий перерыв на новости. Напомню, Георгий Мирский в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся в студию через 3 минуты.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что гость моей сегодняшней программы – доктор наук, политолог, востоковед Георгий Мирский. Георгий Ильич, мы вот подошли к, на мой взгляд, очень важному моменту, который я хотел бы прояснить, да? В этой лицемерной обстановке того государства вы сделали свой отчасти лицемерный выбор. Пусть вас за это осудят те, кто не делал этот выбор тогда, в то время, именно в тех условиях. Сегодня известно, что вы говорите в любой ситуации только то, что думаете, и ничего другого. Когда вы освободились вот от этого ощущения двуличного, то, что вы работаете на систему, не веря тому, что она говорит? У нас есть, я, кстати, напомню, такой казус Познера, его можно назвать, человек, который был пропагандистом советского государства, и который в новейшей истории стал там более-менее независимым журналистом, можно назвать по-разному, да? Он много раз это описывал. У вас вот это произошло, и когда это случилось?
Все это гораздо сложнее было, я не знаю... Так ли было упоздано. Что касается меня, то, видите, я многое знал, конечно, далеко не все. Многое знал, и много было людей, которые мне открыли глаза, и знал лживость этой системы, и лицемерие, и так далее. Но, тем не менее, в течение долгого времени я все-таки принадлежал к тому поколению, которое в 30-е годы было проникнуто энтузиазмом. Вот тут надо сказать несколько слов об... Знаете, есть две неправильные совершенно точки зрения на сталинские времена. Одна, что это было великолепное время, и такая жизнь была замечательная, и все, никаких негативных там явлений не было, и это все чепуха, на самом деле, все что угодно там было. Вот, но и неправильная другая позиция, что весь народ был замордованный такой, понимаете, дрожали все, ходили... И жизни никакой не было. Это неверно. Мы, например, мальчишки вообще о политике не говорили. У всех была своя жизнь. И, ну, где-то политика, кого-то берут, там что-то такое происходит, да. Система держалась, я считаю, на трех китах. На энтузиазме. Это нельзя отрицать. В основном городской молодежи. Это энтузиазм. Понимаете?
И вот, энтузиазм строителей коммунизма. Ну, вот,
конечно, конечно. Понимаете, мы были пионеры во всех смыслах этого слова. Не, только вот пионеры ленинской организации. Да, да, да. Пионеры, за нами пойдет весь мир, все человечество. Мы авангард человечества, песни какие пели. Понимаете? По всем океанам и странам развеем мы красное знамя труда. Вот пели песни, понимаете? Например, «Шагай вперед, комсомольское племя, шути, пой, чтоб улыбки цвели. Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли». Думайте слова, мы молодые хозяева земли, нам принадлежит будущее. Это характерная черта тоталитарных режимов вообще. Что пели в Германии в это время? Помните фильм «Кабаре»? Знаменитый, как там мальчик великолепный поднимается и начинает петь песню о Германии, о ее лесах, о реках и так далее. Потом дальше и больше, и припев такой, сколько фильм американский, по-английски говорится, «Tomorrow belongs to me». Завтра принадлежит мне. И все встают постепенно, все выбрасывают руку. Приветствие. Вот ведь что, понимаете? Вот за... характерно, понимаете? Гесс, Рудольф Гесс выступал как раз, когда у нас был 17-й съезд, 34-й год. На съезде партии национал-социалистов выступал Рудольф Гесс, который кричал: «Партия – это Гитлер! Германия – это Гитлер! Гитлер – это Германия! Перемените имена, и вы поймете,
мы
понимаете?»
Мы говорим, партию подразумеваем Ленин, да.
Гитлер же говорил, однажды он замечательно умную вещь сказал. Он сказал, что из социал-демократа никогда не получится хороший нацист, а из коммуниста получится. Понимаете, почему? Совершенно различная идеология. Враги разные. Разные враги. А что значит разные враги?
Доза фанатизма.
Кто был врагом здесь у нас? Буржуи, кулаки, попы. Вот враги. Кто были враги у Гитлера? Капиталисты, демократы, евреи. Вот три врага здесь, три врага там. Это не так далеко друг от друга, не так далеко. Можно переменить знамя, цвет знамени изменить, а главное – это нетерпимость. Это вождизм, культ великого вождя, который всегда прав, как в Германии было. «Ein Volk, ein Reich, ein Führer». Один народ, один вождь.
Возвращаясь к вопросу, когда вы почувствовали себя идеологически свободным человеком, либо вы всегда себя чувствовали себя более-менее таким, фрондировали внутри, были невыездным?
Нет, я был невыездным, страны. Но не потому, что я фрондировал. как раз когда однажды первый директор института, уже я когда прискакиваю, поступил в Институт мировой экономики, директор Рузаманян, который ко мне очень хорошо относился, каждый раз подписывал мне блестящие характеристики, а выездной отдел ЦК меня рубил. И он, до конца концов, не выдержал, пошел там к одному большому начальнику, тот посмотрел мое досье, которое с Лубянки пришло, целый том. Говорит, нет никаких связей ни с иностранцами, ни с диссидентами, просто длинный язык. И все, мы с ребятами, то есть с товарищами поговорим. Ну, а Рузаманян потом умер, и уже следующие директора ничего не могли сделать. Вот, все это так и было. Но, понимаете, вот в этот момент я чувствовал, что, ну, в какой-то мере это нормально. Я не испытывал любви какой-то. Я думал, что, конечно, что-то будет, можно будет еще изменить. Можно будет что-то еще изменить. Вот, но...
А Горбачева как восприняли? Ну, мало того, что...
Вот самые лучшие вот тогда, понимаете, как, когда я же читал лекции, я был лектором общества знания. Угу. Я объездил всю страну вдоль и поперек, не было крупного города, где бы я ни был. И все время у меня где-то в голове лампочка зажигалась, когда я чувствовал красный. А я что-то на рискованную почву встаю. Что везде же были стукачи. Я вам приведу такой пример. Я еще учился в институте. Несколько нас, ребят, учились 5 лет вместе. Вышли покурить на лестничную клетку. И зашел разговор о маршале Тита. Он там был враг. Я сказал, знаете, ребят, конечно, сейчас это понятно, кто он такой, он сволочь, враг наш и так далее. Но психологически я не могу себе представить, чтобы уже во время войны Тита, когда он командовал освободительной армией, он уже был немецким агентом, гестаповским шпионом. Все, что я сказал, несколько человек, с которыми я вместе учился. Через 2 недели мне сообщают, кто-то послушал разговор в парткоме.
Простите.
Секретарь парткома института, он же завкафедр основ марксизма, ленинизма, Романов, кому-то сказал, ничего себе у нас секретарь комсомольской организации института Мирский говорит, что Тито хороший человек. Вот в какой обстановке приходилось жить все время. Несколько человек, из них будет один стукач. А лекции я читал, какие вопросы приходят. И что, нужно все время быть бдительным. Я горел, конечно, иногда меня отлучали там и все. Но это всегда, когда насчет Сталин там что-то. У меня был друг такой, Саша Бовин. Может, помните его?
Конечно.
Да, но вот он даже погорел, когда его спросили, как вы думаете, надо же переименовать Сталинград. Говорит, конечно, нужно, чтобы люди знали, по чьей вине немцы дошли до Волги. Вот так он сказал. За это были... У меня примерно такие же вещи там
бывают. Кстати, Александр Евгеньевич считал себя до конца как-то так, солдатом империи, в общем.
Ну, это да. Я никогда не считал себя солдатом империи. Но я действительно, поскольку мы были воспитаны в определенном духе, я думал, что все-таки наш строй, по идее, тем более после того, как Сталин умер, при Хрущеве все-таки много изменилось. Вот теперь я же это чувствовал. Это чувствовал во всем. Квартиру я получил кооперативную. Понимаете, я до 37 лет жил в кооперативной квартире. 7 семей в одной квартире. Я получил кооперативную квартиру с матерью, переехал туда. Понимаете, пенсии при Хрущеве появились. Сколько людей вышло из лагерей и так далее. Вот теперь я почувствовал, что можно что-то делать в этой системе. Я ни капельки не жалел, что я пошел по этому пути. И многие другие люди потом, которые некоторые живы, почти уже их нет, но пошли, они же исходили из чего? Что если вот такие, как мы, приличные люди, не пойдем туда, то только одни карьеристы, всякие пройдохи, там сволочи, тупицы и прочие будут. Нужно что-то делать. Но на это можно и смотреть по-другому, что система сильнее тебя. Система тебя перемелет. Но вот меня она перемолоть не смогла. Я держался как-то. А вот когда наступило вот это время, понимаете, когда наступило время, и Горбачев пришел. Собственно, мои выездные дела решились уже при Яковлеве. При Яковлеве, царство ему небесное, замечательный был человек, директор нашего института Александр Николаевич Яковлев. Вот он меня стал пробивать, и не успел. Он ушел, его Горбачев поднял наверх, значит, к нам пришел, значит, Примаков тогда. Так вот, однажды помощник директора по соответствующей части, по безопасности, полковник, меня вызывает, говорит, Георгий Ильич, есть шансы, что можно вас будет пробить. Товарищи просят, чтобы вы ответили на 2 вопроса. Я говорю, ради бога. Вы никогда не поверите, Сергей Львович, какие это были вопросы. Первый. В 89-м году, или в 79-м году у вас была машина «Вольво», вам кто-то разбил переднее стекло, значит, вы не могли достать. Через ваших сотрудников вы вышли на одного норвежского журналиста, который вам достал стекло. Он к вам приехал. Говорит, да, правильно, приехал, привез стекло. Ну, он к вам заходил, говорю, конечно, я его напоил, накормил. Достать стекло для БМ, для Вольво тогда. С тех пор вы с ним виделись? Нет. Второй вопрос. В 82-м году у вас была машина «Рено», вы поехали в сторону аэропорта Внуково и по дороге сошли, пошли в лес гулять. Я говорю, вполне могло бы. Там же недалеко от вас был припаркован автомобиль одного западно-германского бизнесмена. Называет фамилию. Вы знаете такого? Я говорю, первый раз слышу. Все. Через несколько дней меня вызывает и говорит, все, в порядке. В первую же попавшуюся командировку. Что у нас там? Ага, вот, в Буэнос-Айресе конференция международная. Давайте, все. Представляете себе? Так вот, эти годы...
оперативную разработку. Да,
эти годы позднего, я бы сказал, позднего Горбачева и раннего Ельцина, вот это вот были годы, конечно, когда я чувствовал себя лучше всего. Во-первых, я почувствовал, что я все могу говорить. Все. И вы знаете, когда я понял, что дела советской власти очень плохи? Последняя моя поездка, это был 91-й год, уже в Тамбов. Я читал лекции о международном положении. После этого, значит, меня пригласил, как всегда это бывает, начальник управления МВД или КГБ. Одно из двух приглашает в присутствии замов, чтобы узнать что-то такое, что, дескать, московский лектор широкой публике не скажет, а им скажет. Все это ерунда, конечно. Но не в этом дело. Его заместитель, подполковник, в ходе разговора мне говорит, вы знаете что, товарищ профессор, вот я считаю, что сейчас в мире только один человек говорит правду. Я молчу, думаю, интересно, что. Знаешь, он говорит, Фидель Кастро. Я подумал, это он в присутствии своего начальника, полковника МВД, заезжему московскому лектору, не зная его, говорит, что не генсек наш, не Горбачев, а Фидель Кастро, единственный человек в мире. И в этот же день я был уже прощался, значит, в обкоме партии, мне заведующий идеологическим отделом говорит, вы знаете, Георгий Ильич, невозможно вести идеологическую работу. Столько появляется всяких каких-то рукописей, мемуаров, столько книг переводится, фильмы выходят. И книга «Дети Арбата», значит, Рыбакова, и фильм «Покаяние», и «Солженицын», и так далее. И люди приходят и говорят, вы смотрите, сколько же дров наломала эта партия. Как же можно ей позволить по-прежнему управлять страной? И мне трудно на это ответить. Тогда я понял, что плохи дела у советской власти. Вот тогда, понимаете? И что произошло? И вот, это же обстановка. Надо же было понимать, что такое. Вот я говорю, что вот на меня там настучали кто-то из моих ребят. А был случай, когда я вел семинары в Москворецком райкоме партии. И однажды, когда я услышал уже, главный редактор был в качестве гостя на съезде 20-м, и слышал доклад Хрущева, под влиянием этого он пришел, рассказал своим сотрудникам, я в этот вечер, значит, веду семинар, и мне задают вопрос. Товарищ лектор, как вы объясните, что сегодня опубликован некролог, посвященный памяти Бела Кунова, это венгерский коммунист, бывший первый секретарь, там, расстрелянный как враг народа. И тут я не удержался под влиянием того, что я услышал о сталинских вот этих злодеяниях в течение дня, понимаете? Я говорю, это только первая ласточка, может быть. Мы еще с вами узнаем о многих коммунистах, павших жертвой сталинских репрессий. Я произнес слова «сталинские репрессии» и понял, что я погиб.
56-й год, да.
И понял, что я погиб. На другой день мне... Никто, все молчат, ничего ни слова. На другой день мне звонит заведующий отделом. Говорит, приезжайте, большие неприятности. Оказывается, в этот же вечер на меня было написано примерно 30 бумаг. Крестода телегу поставили. Кто в горком, кто в райком, кто в ЦК, кто прямо в КГБ. Через два дня меня вызвали, значит, в горком партии. Тот человек был занят. На следующий день я пришел, он мне говорит, если вы вчера ко мне пришли, вы вышли отсюда из партбилета. Без партбилета вышли. А сегодня команда читать во всех учреждениях на открытых партсобраниях доклад Никиты Сергеевича. Но пусть для вас, товарищ Мирский, это будет уроком не лезть попереть батька в пекло. Понимаете? Угу. Вот тут я понял. Понимаете? И вот начинаю... Вот, я, вот это показывает. Вот вам советский человек.
он ничего не скажет. Вот он услышал такую вещь. Никто не подбежал ко мне, к моей трибуне, не схватил меня за горло. Ты что говоришь, сучья лапа, ты что говоришь? Какие сталинские репрессии? Ни один человек. Вернулись домой и сразу строчить телегу. Сразу. Вот вам. Что это за психология? И вы помните, что было потом, когда кончилась советская власть? Когда Верховный Совет проголосовал за Беловежские соглашения? Хоть один человек, хоть один капитан, майор, генерал вывел войска на улицу, чтобы защитить власть, которую он присягал. Да никто, ни одна собака не залаяла. Все проглотили это. Вот так бесславно кончилась эта власть, что показывает какое-то... А так говорить о том, вот я начал говорить. Значит, первый – энтузиазм. Второе – это страх. А третье – это безразличие, апатия подавляющего большинства населения. Но при этом жизнь была, понимаете, люди влюблялись, люди ходили на футбол. И в кино все говорить о том, что все было так страшно, зажато, даже вот в институте. Я говорю, я был большой человек, секретарь комитета комсомола. Мы играли в такую игру, смешно сказать, но все, конечно, тогда должны были знать чуть ли не наизусть краткий курс истории ВКПБ, который написал лично Сталин, большую часть. Игра была в чем? На проверку, значит, первоисточников. Вот что было написано про Розу Люксембург. Через что перескочила Роза Люксембург и что у нее при этом выпало. Нужно было ответить. Роза Люксембург перескочила через буржуазный демократический этап революции. И при этом у нее выпал аграрный вопрос.
Ну, аграрный вопрос, в общем, у всех.
Кто остался после того, как были разгромлены правые и левые уклоны? Кто остался из врагов? Надо было ответить. Праволевацкие уроды типа Шацкина и Ламинадзе. Шацкин был один из создателей комсомола, его расстреляли, Ламинадзе сам застрелился. Нужно было... Кстати, вот я сейчас вспоминаю этот термин «праволевацкие уроды». Это вот так называемые православные сталинисты. Праволевацкие уроды, в точности. Забыв о том, сколько десятков тысяч священников было расстреляно советской властью, забыв об этом, они пытаются как-то все это сочетать. Но не в этом дело.
Напомню, Георгий Мирский, программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». «Как тает время», хочу еще как минимум об одном эпизоде услышать от вас. Не секрет, что вы там 8 или 9 лет поработали в Америке,
да.
Как раз в начале 90-х годов. И расскажите эту историю, она на самом деле удивительная. Как вы встретились 19 августа 1991 года, поработав, да, собственно, вот на нашем месте, корреспондентом.
Да, да. Меня уже стали выпускать, и, знаете, спустя много лет я встретил одного товарища, с которым я когда-то вместе учился, он давно уже был на пенсии, он сказал, что как раз в КГБ, вот то управление, которое занималось внешними делами, оно хотело меня пробить. И даже он мне сказал, мы ходили там, говорили, что Мирский его знают, там работы, там он... 9 языков знает и так далее, он бы нам очень пригодился и прочее, прочее. Но внутреннее управление меня рубило каждый раз. Наконец я ему сказал, почему, и ответил на 2 вопроса. Меня стали выпускать. Я приехал, значит, в Америку. Вот, мне вскоре дали возможность подать заявку на грант в институт, значит, институт мира на полгода. В этот был момент, когда все только думали о том, что будет в Советском Союзе. Я под Новый год 92-й читал, выступал на телевидении, там, общественном телевидении. Горбачев уходил, Ельцин вошел и так далее. Все были страшно взбудоражены в Америке. Так что будет? Русские будут убивать украинцев. Татары будут резать русских. Стали все время доказывать, что ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Вот, значит, я тогда туда попал. Все было очень хорошо. Меня оформили, я, значит, прилетел в Москву на несколько дней, доделать там какие-то свои дела, потом, чтобы вернуться во Франкфурт-на-Майне, пересадка, ко мне подходит человек.
То есть вы в Москву летите?
В Москву я лечу, да, из Лос-Анджелеса, да, я летел. Да. А накануне был, значит, вечер, там у меня отвальный такой, друзья мои меня провожали. Я сказал, что я лечу Люфтганзы. Американцы очень оперативные люди, мобильные. Кто-то тут же сообщил, узнав, что переворот. Ко мне подбегает человек, немец, значит, по акценту слышно, но по-английски, естественно, говорит, вы профессор Мирский, вот только что звонил Питер Дженнингс из компании телевизионной ABC, вот, чтобы у вас взять интервью. Я говорю, о чем, что такое, у меня тут полчаса времени, пересадка. В Москве переворот. Что, как что? Горбачева уже нет. Я говорю, что? У меня что-то в голове перевернулось, я почему-то по-немецки его спросил. Говорит, что вы, ушел в отставку, на Англии, что? Свергнут.
Что я говорил там, я не знаю. Но, в общем, я что-то такое... И потом в Москве я с Питером Дженнингсом договорился, что я буду вести репортаж. Я ходил туда вот к этому, к Белому дому, возвращался в компанию ABC и так далее.
Не отговаривали лететь в Россию-то?
Отговаривал он меня. Он мне, Питер Дженнингс, говорит, ты знаешь, что не надо тебе. Мало ли что там будет. Я говорю, Питер, ты знаешь, что для нервной системы даже хуже. Я буду вот здесь вот сидеть, а там что будет происходить? Нет. Вот, вот. Ну вот, и тогда я должен сказать вам, что вот я в это время я ознакомился с тем, как американцы относятся к России. Вопреки всему, что вот здесь у нас стали говорить, что там терпеть не могут Россию. Вот я всегда студентам говорю, что ради бога, хуже всего для вас будет, если у вас будет вот такой комплекс. Никто нас не любит, все нас ненавидят, все только хотят нам зло причинить, нагадить где-то там и так далее. Ничего этого нет. Все уважают Россию. Понимаете, малограмотные люди, вот какой-нибудь чернокожий водитель, который меня там возил вот в Принстоне, например, он, конечно, не читал ни Толстого, ни Достоевского, ни Чехова. Но он знал, что есть Россия, знал, что это великий народ. Понимаете? И он всегда говорил, что как же, почему такие плохие новости от вас там приходят? Что такое происходит? Такая великая страна, такие богатства. И все, вот где бы я ни был, я ни разу ни одного плохого слова не слышал про Россию. Поэтому все это вранье абсолютно, что вот нас там не любят, там ненавидят и так далее, что хотят нас расчленить. Я всегда говорю, да вы сообразите, худшее, что может быть, это ослабленная Россия, расчлененная Россия. Что народ и так у нас сейчас свирепый, жесткий. Кстати, должен сказать, что в советские времена отношения между людьми были лучше, более теплые отношения. Не от власти вниз, а вот между людьми. Сейчас хуже.
Горизонтальные связи тоже.
Сейчас хуже стали люди. Хуже стали. А тогда, если Россия начнет распадаться, если экономика пойдет, если вот, говорят, американцы хотят нас расчленить там и вообще добить Россию и так далее, что тогда народ скажет? За кем он пойдет? За нацистами может пойти. Вот в чем дело. И они это понимают. То есть худший вариант для американцев – это вот именно ослабленная, расчлененная Россия. Это надо понимать. А в целом отношения вполне. Вот я всегда студентам говорю, ради бога, хуже всего, если вы будете думать о том, что у России все хорошее уже в прошлом. Ничего хорошего нет. Вот такая у нас судьба. Как у Салтыкова-Щедрина в одной книге написано. В России все воруют, и все при этом хохоча приговаривают. Ну, где еще такое безобразие видно? Вот если так, люди, вы говорите студентам, я говорю, сейчас я закончу. Если вы будете рассуждать, ничего хорошего не будет. Вы должны гордиться. Я считаю, что русский народ может быть самый талантливый в мире. Я много где побывал. Вы должны гордиться и своей историей. В основном это культурой, литературой, искусством. Вот чем. Гордиться великой победой в Отечественной войне. Я говорю, вы должны запомнить, все мои студенты всегда говорят, запомните, из 100 мальчишек 21-го, 22-го, 23-го года рождения, которые пошли на фронт, из каждой сотни, вернулись только трое. Вот такого подвига история не знала. Вы вот этим должны гордиться. Вы должны думать, что у России много хорошего впереди.
Хочу задать последний вопрос, успеть, чтобы вы ответили на него ровно про ваших студентов. Они отвечают тем, есть будущее России, вот глядя в глаза своих студентов.
Вы знаете, сейчас студенты очень закрытые, не поймешь. Не поймешь. Они сейчас совсем другой народ, чем был раньше. Они гораздо более закрытые. Я говорю, что если вы только будете думать о том, что главное для вас получить диплом и потом поехать устроиться работать где-нибудь в Германии, в Швеции или в Испании, у России тогда будущего нет. Я говорю, здесь от вас все зависит. Вот вы должны понимать, что от прошлого поколения уже ничего не дождешься. А от вас, чтобы вы верили в Россию, верили в великую судьбу и в великий талант этого народа. Вот.
Георгий Мирский был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное за то, что пришли и рассказывали о своей жизни, отвечали на наши вопросы. Здоровья вам, всех благ, хороших студентов и новых свершений.